Кроме военных издержек, найдено необходимым производить безостановочные работы в Кронштадте. После канала там строили купеческую и среднюю гавани, на что отпущено было 97 тысяч рублей. Смотрели, как бы сократить расходы, и опять напали на бесконечные комиссии. Генерал-прокурор предложил: в Ярославле по корчемным и прочим делам, а в Новгороде о непорядочных поступках верных сборщиков учреждены комиссии. Но дела в них продолжаются немалое время за спорами и подозрениями на членов, а потому надобно раздать эти дела по соответствующим учреждениям, в камер-контору, юстиц-коллегию. И если там не смогут решить, то в Сенат, чтоб приказные понапрасну жалования не получали и виновные без наказания не оставались. Сенат согласился. Так как управление финансами сосредоточивалось в Сенате, то в низших учреждениях думали, что о всяком самом мелочном распоряжении в области финансов должно доносить Сенату. Московский магистрат донес, что он наложил 50-копеечный оброк на анбар, построенный купцом Ефимовым для торговли горшками. Сенат велел магистрату прислать ответ, зачем он утрудил Сенат таким неподлежащим делом. Но никто не находил неподлежащим делом, что разрешение открыть герберг или гостиницу зависело от Сената. В Москве был уже герберг, содержимый савояром Берлиром в немецкой слободе. А теперь позволено было основать другой в селе Покровском, что в Елохове. Позволение было дано петербургскому купцу Цигенбейну, у которого был герберг и в Петербурге. Сенат позволял также Московскому университету иметь под собственным своим смотрением обержу или герберг для иностранных профессоров, магистров и учителей. В конце года запрещено было иметь в Петербурге более 2000 извозчиков по причине дороговизны фуража. Изъявления областной жизни по-прежнему особенное внимание возбуждали крестьянские волнения. Евдоким Демидов опять жаловался, что для усмирения его крестьян в Алексинском и Лихвинском уездах послан был прапорщик с командою. Но крестьяне прапорщика не послушались, команде запрещали ходить в село Русаново, грозясь бить до смерти. Два священника и крестьяне сказали, что Демидова и детей его слушать не будут. Против взбунтовавшихся крестьян Новоспасского монастыря Шацкого уезда, сел Спасского и Веденского отправился подполковник Хатунский. Вследствие сопротивления спасских крестьян он принужден был употребить артиллерию и ружья и силою ворвался в село. Крестьяне разбежались. Потом отыскано было в селе и сами явились 62 человека, а в селе Веденском только 10 человек. Так как бунт произошел вследствие обид от монастырских управителей и слуг, то для исследования дел учреждена смешанная комиссия из членов сенатской и синодальной контор. Малороссийского гетмана успели, наконец, выпроводить из Петербурга в Глухов. По всей дороге на каждом почтовом стану велено было выставить по 200 подвод. По примеру приезда гетмана Скоропадского, Разумовскому дано было вместо кафтана и запоны 1116 рублей 52 копейки. А чиновникам, бывшим при нем, вместо соболей комок, генеральному судье 250 рублей, другим по 60 рублей. Главную заботу со стороны малороссийской Украины составляли по-прежнему запорожцы. Здесь атаман минского куреня Шкура да ирклиевского куреня атаман Кишенский возмутили казаков разных куреней, взяли насильно котлы и, ударяя в них поленьями, собрали раду. Набежало казаков больше 300 человек, подняли крик, ухватили две палицы кошевого и судейского стола, и первую отнесли Шкуре, а вторую Кишенскому, и Шкура стал кошевым, а Кишенский — судьею. Но потом собрались атаманы и определили быть по-прежнему старому кошевому и войсковой старшине. Гетман послал взять под караул Шкуру, Кишенского и других зачинщиков и привести в Глухов. Но атаманское определение, как видно, оказалось непрочно. Старые кошевой старшина сочли за нужное отказаться от своих должностей под предлогом старости, и выбраны были новые. Гетман, узнавший об этом, писал в Запорожье, что за такое дело войско запорожское весьма достойно быть под истязанием и штрафом, и чтоб впредь не смели под опасением высочайшего гнева сами собою увольнять кошевого и старшину и выбирать новых. Гайдамаки оговорили кошевого и старшину, что они брали у них в подарок грабленные вещи. Мы видели, что русский министр в Варшаве Гросс получил извещение о надеждах малороссийских эмигрантов, живших в Крыму. Когда это извещение было переслано в Петербург, то отсюда, разумеется, пошла грамота гетману, чтобы удвоил внимание. Разумовский испугался, но не эмигрантских происков, могших нарушить спокойствие веренной ему страны, а того, что в Петербурге испугаются этих замыслов и не позволят ему покидать Малороссию. В отчаянии он писал вице-канцлеру Воронцову: «Вашему сиятельству, яко другу моему, открываюсь, что сие дело есть совсем несбытное и неосновательное. Я больше почитаю, что вымышленное моими известными приятелями такого свойства, каковы были мнимые шпионы от короля прусского, единственно только для того, чтобы сделать мое присутствие здесь нужным, важным и весьма необходимо полезным, дабы чисто вложить мнение государыни, какая опасность от всего краю быть может, в наблюдении чего, чтобы меня засадить в всем скучном месте и затворить бы путь к моему возвращению в Петербург, ежели пожелаю». Но малороссийские эмигранты были существа действительные, а не мнимые. И потому Разумовский придумал средства против людей, которые могли помешать его поездкам в Петербург. «Последний рескрипт», — писал он Воронцову, — «заставил меня думать, каким бы образом истребить сей канал, откуда сие вести приходят, которые смущают тех, которым дела сие верены, а наводят на сей край недоверенность в то время, когда ни одна душа здесь такого безбожного мнения не имеет». Но напротив того, все пребывают в непоколебимой верности к ее императорскому величеству, в чем ваше сиятельство твердо уверяю. Для пресечения сего, мне кажется, можно способ употребить, чтобы двух или трех бездельников истребить, которые в Крыму истори живут и, будучи заражены старинными мыслями, по-старинному пишут и рассуждают, забыв то, что Украина после того времени, можно сказать, что совсем переродилась и совсем не то правление». Не такие правители, не те, почитая люди, и, следовательно, не те уже и мысли в них пребывают. Для успокойствия всего, мне кажется, что можно сих плутов оттуда украсть или каким способом истребить, о успехе которого уверить заподлинно вас не могу, только старание удобо возможное употреблено будет. Итак, вас прошу дать мне знать, что вы о сём думаете». Воронцов ответил, что... Хотя весьма желательно бы было, дабы известные два злодея, находящиеся в Крыму, могли каким случаем истреблены или украдены быть, но как сей способ есть весьма ненадежный, к тому же может за собой неприятные следствия нанести, я думаю, что лучше бы было совсем в презрение ставить, толь более, что никакого опасения от их каверз иметь не можно, и они уже престарелые люди и скоро в гроб пойдут». Из Новой Сербии хорват доносил, что население идет быстро. В 3 месяца от января до апреля пришло обоего пола душ 822. Но стали приходить доносы на хорвата, что он населяет Новую Сербию непозволительными средствами. Гетман Разумовский прислал в Сенат копию с допросов сотника Мовчана до осадчика Новой Черноташлыкской слободки Савранского. Из допросов оказывалось, будто бы хорват приказывал Савранскому собрать запорожских казаков-охотников, идти с ними в Польшу, перегнать силу и тамошний народ на эту сторону Буга и населить им новозаведенную слободу, почему Савранский с запорожцами в Польше было из села Вербовец, принадлежащего Мнишку, пригнал 35 семей в свою слободу. Мовчан показал, что хорват в присутствии поручика Булацела приказывал сотнику новопоселенной слободки Добрянки Табанцу, который жаловался на обиду от поляков, чтобы он взял охотников из запорожских степей и попугал поляков. «Только тайно, не разглашая». А я, — сказал хорват, — в том ответчик и руку табанцу дал. Табанец и был в Польше на ярмарке. Отбил больше 300 лошадей и зарезал 30 человек. Сенат приказал гетману велеть поступить с Табанцом и Савранским по их винам за разбой и переход за границу. А показаниям на хорвата не верить, ибо эти показания сделаны прилечившимися в воровстве. Далее на восток, в украинных местах, перемещение жителей происходило другим способом. В конце года правительство узнало, что из Тамбовского и Козловского уездов разных помещиков крестьяне, собирая свои пожитки и лошадей, бегут, а другие разглашают, что эти беглые, собравшись в Царицыне и переправясь через Волгу, порыли себе землянки, живут в них и впредь будут принимать к себе всяких прихожих людей. А некоторые крестьяне бегут и явным образом объявляя, что идут для поселения в Царицын и в Камышинку к шелковому казенному заводу, где для принятия их определен майор Парубуч. Из Оренбургской Украины доходили отголоски борьбы между старыми жителями, башкирцами и русскими насельниками, пришедшими на разработку рудных богатств страны. Заводские конторы жаловались на башкирцев, будто те притесняют заводы, останавливают производство работ на них. Мало того, кругом заводов пускают пожары, на заводы и рудники наводят волшебные дымы, отчего происходит смертельный воздух. Так что на Овзяно-Петровском заводе почти все больны, а немалое число и померло. Также своей ложью остановили отмежевание земель, купленных у башкирцев, с лесом и угодьями. У находящихся при заводах крестьян немало лошадей отогнали. Неплюев по поводу этих жалоб подал мнение. В Оренбурге, кроме этих известий, не предвидится ничего, чтобы могло подать повод к башкирским волнениям. О пожарах и лошадиных отгонах точного исследования сделать нельзя, потому что никого не поймано. А что касается мнимых волшебных дымов, то ясно, что это от суеверия написано.